Вероятность этого ничтожна. С вашей близорукой точки зрения земного червя астрономы говорят иное. Огромные вспышки наблюдаются ими во всех углах мировой бездны. И если брать космические масштабы, то в одной только нашей, так называемой галактической системе, в маленьком переулочке Вселенной, именуемом Млечным Путем, столкновения происходят, вероятно, не реже, чем столкновения автомобилей на улицах большого города. Да, но для нас, червей Земли, интервалы между этими катастрофами равны миллионам лет. И с какой целью вы хотите погубить человечество? Я уже сказал вам, что мне нет дела до человечества. Я не хочу губить, но не желаю отказываться от своих целей ради спасения человечества. Каких целей? Мистер Бейли не ответил. Мы шли вдоль изумительного голубого озера. Едва заметный пар поднимался над ним. Несмотря на все предосторожности, жидкий воздух все же немного испарялся. Действие теплоты земного шара и солнца сказывалось даже сквозь все изоляционные преграды. В стене грота виднелась черная дверь. «Войдем сюда», — сказал мистер Бейли. Он открыл дверь. Мы спустились по отлогому коридору и вошли в другую пещеру. Она была гораздо меньше. Здесь не было голубого озера. Это был какой-то склад. Вернее, целый городок, где вместо домов стояли огромные шкафы из того же черного глянцевого материала. Улицы были расположены с прямолинейностью плана американских городов. Бейли открыл дверцы одного из шкафов и выдвинул при помощи механизма ящик, показал содержимое. Там лежали блестящие шарики величиной с грецкий орех. Я с интересом ждал объяснений.
«Вам должно быть известно, — начал Бейли, — что 1 литр воды при обыкновенной температуре поглощает до 700 литров газа аммиака, а при 0 градусов количество поглощаемого аммиака увеличивается до 1040 литров, причем объем воды почти не увеличивается». Я кивнул головой и ответил. «Газ размещается в промежутках между частицами воды».
«Вот именно. Промежутки между молекулами газа по отношению к величине самих молекул громадны. Расположение молекул может быть уподоблено расположению планет в Солнечной системе. Они отстоят друг от друга на громадных, сравнительно с их размерами, расстояниях. Если вы читали Фламариона, то помните, что он говорит о кометах. Комету, состоящую из разряженных газов и занимающую пространство в сотни тысяч кубических километров, можно было бы вместить в наперсток, уплотнив эти газы. Так вот, такие наперстки перед вами. Хитроумному Энгельбректу удалось превратить жидкий воздух в чрезвычайно плотное тело. В одном этом ящике заключено воздуха больше, чем в огромном озере из жидкого воздуха. Попробуйте взять один из этих шариков». Я протянул руку и попытался вынуть шарик, но не мог этого сделать. «Они все сплавлены вместе», — ответил я. Бейли рассмеялся. «Сколько весит 1 кубический метр обыкновенного комнатного воздуха?» — спросил он меня. «Около килограмма». «Килограмм с четвертью». «А в этом шарике заключен 1 кубический километр воздуха. Не всякая лошадь свезет воз, нагруженный одним таким шариком». Я был поражен, и мое изумление доставило мистеру Бейли большое удовольствие. «Да», — повторил он, — «Энгельбрект стоит тех денег, которые я плачу ему. Теперь вы поверите, что переработать все воздушное сырье не такая уж невозможная вещь. Представляю, какой поднимется в мире переполох, когда люди начнут задыхаться». И, протянув руку к сверкающим шарикам, мистер Бейли сказал с пафосом:
«Отсюда я могу править миром».
Меня поразило, что он, сам того не зная, почти буквально повторил слова пушкинского скупого рыцаря.
«Что не подвластно мне?» — продекламировал я вслух.
и продолжал. «Как некий демон, отселе править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен. Я знаю мощь мою. С меня довольно сего сознанья».
«Это вы хорошо сказали», — ответил Бейли, внимательно выслушав меня. «Я не знал, что вы поэт».
«Это не я сказал, а Пушкин».
«Все равно хорошо сказано».
«Пушкин?»
«Помню. Он подражал нашему Байрону и нашему Вальтеру Скотту. Но конец нехорош. Мне мало одного сознания власти. Я капиталист, коммерсант. Мертвый капитал — это не капитал. Я должен торговать, и я торгую. Торговец воздухом! Ха-ха! Кто бы мог подумать!»
«С кем же вы торгуете?» — спросил я.
«А с кем я должен торговать?» — с неожиданным раздражением воскликнул мистер Бейли. «Не с вашими ли наркомторгами?»
«Значит, за границей? Не скажу, чтобы эта торговля была законной. Вы обосновались на нашей, советской территории».
«И перерабатываю ваш прекрасный русский воздух. И нарушаю монополию внешней торговли и так далее, и так далее. Я буду торговать с Англией, Германией, Францией. Наживу капитал, а вы отберете его у меня. Я поеду в Англию, а вы там сделаете революцию и доберетесь до меня и моих капиталов?»
— говорил мистер Бейли со все возрастающим раздражением.
«Нет, довольно. Вы испортили весь мир. Нет на земном шаре угла, где бы не угрожала красная опасность. Я мог бы скрутить вас теперь в бараний рог. Вы еще не знаете о всех моих ресурсах. Но это мне надоело. Я хочу торговать спокойно и уверенно».
«Тогда вам лучше было бы перебраться на Луну?» — с иронией сказал я.
«И очень просто. Здесь нет ничего смешного. Луна слишком мала, чтобы удержать атмосферу, но я могу устроить и подлунные жилища. В воздухе недостатка не будет. А для межпланетного путешествия у меня есть кое-какие возможности получше пороховой ракеты».
«Вы это серьезно?» — спросил я с недоумением, глядя на него.
«Совершенно серьезно».
«И там вы откроете контору по продаже воздуха? Но вы сказали, что уже ведете торговлю».
«Да, веду, и очень успешно».
«С кем? Можно ли узнать?»
«С Марсом», — ответил он. «Да, с жителями планеты Марс. Это очень выгодный рынок для сбыта воздуха. Вы знаете, что на Марсе барометр стоит на отметке в 12 раз ниже, чем у нас. У бедных марсиан не хватает воздуха. И они очень хорошо платят за этот товар».
«Сумасшедший!» — подумал я. «Этого еще не доставало. Что же, они прилетают к вам или вы отправляете туда своего комиссионера?»
«Зачем? Я бросаю на Марс из особой пушки вот эти снаряды. Там они взрываются и превращаются в воздух. А марсиане таким же образом транспортируют мне взамен свой продукт — иль».
«Иль? Что это такое?»
«Радиоактивный элемент, обладающий огромной энергией. Эта энергия приводится в движение все мои машины. На этой энергии работает пушка, посылающая снаряды на Марс. Иль может дать энергию для ракеты, в которой я полечу на Луну».
«Но почему марсиане не прилетели на Землю за воздухом? Марс более старая планета, и марсиане должны были обогнать нас в технике».
«Они и обогнали. Но у марсиан очень слабый организм. Уже 600 лет назад они делали опыты межпланетных путешествий. Но они неизменно гибли, не будучи в состоянии перенести условия путешествия. Во время полета тела невесомы. Такое состояние вредно влияло на кровообращение и все жизненные функции. И смелые путешественники неизменно умирали. Одни в пути, другие вскоре после возвращения на Марс. Они называли эту болезнь левитацион. Так можно перевести на наш язык их слово».
«Как же вы все это узнали и как установили с ними сношения?»
Мистер Бейли нахмурился. «Довольно того, что я сказал вам. Если вы не верите, я покажу вам Иль. Да, впрочем, вы сами однажды были свидетелем того, как я едва не погиб в болоте при получении марсианской посылки».
«Но я не мог поверить Бейли. Так все это было необычно и продолжал возражать. Однако такая посылка, пролетая через воздушную оболочку Земли, должна была накалиться и превратиться в пар, как осколок болида».
«Вы же сами признали, что техника марсиан должна далеко уйти вперед по сравнению с человеческой. Их снаряды снабжены регуляторами движения. Управляются они по радио марсианскими инженерами».